Так, деревня, значит,
ваша... Да, я говорю, что...
Не урожайки не было там, да?
Не урожайки мы не нашли, и не нашли мы там горелого неелого. Не нашли этого. Это, конечно, все литература была, очень хорошая литература, говорить нечего, сердечная. Я не хочу идеализировать нашей прошлой жизни, тем более, что сейчас так много идеализаторов этого всего. Жизнь была в России тяжелая, была во многом беззаконная, во многом несправедливая. Монархизм для меня явление отвратительное. Я, как мой отец, который, когда свергли царя, прибежал домой и сказал: «Какая радость, царя свергли!» А нянька моя, которая была милая Катерина Николаевна, страшная монархистка, глядя на старика, который сидел за столом уже в советские годы, плешивый, и говорит: «Дяденька прибежал, радость какая, царя свергли, вот теперь сиди и гладь плеш». Вот, так я не для идеализации этой жизни говорю. Жизнь была тяжелая в России, но я хочу сказать о своеобразии нашего крестьянства, ярославского крестьянства, тороповского крестьянства. Вообще Ярославль никогда не был бедной губернией. Почему наши крестьяне были вот таковы, что я удивился, что они так хорошо одеты и так далее, и так далее? Дело все в том, что у нас в каждой семье, почти в каждой семье, был кто-нибудь питерщик, так называемый. Деревни имели связь с Питером. Почему с Питером, а не с Москвой, я сказать не могу. Я знаю, что некоторые ярославские уезды держали связь с Москвой. А у нас были питерщики. Кто это такие были? Они уезжали туда мальчиками, где уже служил дядя или еще кто-нибудь, и были, значит, приказчиками, то есть мальчиками на побегушках сперва, потом так далее, и так далее, и так далее. Русский крестьянин деньги не выбрасывает. Это вот теперь, когда ты наворовал миллион, то ты его не знаешь, куда деть. Иду в рестораны, пропиваю не миллион, миллион — это уже не игру, это уже игрушки. Набирает он, значит, деньги, и там не знаю, куда их деть. Крестьянин никогда таким не был. Крестьянин – это самое серьезное, самое умное, самое, я бы сказал, жизненная единица. Я всегда считал, что мой герой жизненный – это русский крестьянин. Потому что он знал, что копейка не дается даром. Копейку надо заработать. Если ты ее заработал, ты должен ее вложить куда-то, чтобы она тебе дала еще копейки. Сказки о том, что идиотизм деревенской жизни характерен для крестьянства, это позорная страница истории. Крестьянин был гораздо более образованный, я специально это слово говорю, гораздо более образованный, чем очень многие городские обыватели, жители, а иногда и заводские деятели. Почему? Потому что он должен был очень много знать. Он должен был знать природу, он должен был знать все традиции своего края. Он должен был знать, как все произрастает, как должно происходить все. Вот Василий Быков, этот вологодский писатель, я много его читал и считаю его хорошим писателем, он написал одну книжку, которую я выше всего ценю. Он написал «Эстетика крестьянской жизни». Вот эта книжка открывает всю тайну крестьянской вот духовной такой жизни. Та церковь, которая существовала в Торопове и в других местах, это был центр, который стягивал к себе всех вот этих жителей этих деревень. Что это был за центр? Во-первых, это был центр духовный. Там люди могли приобщиться и встретиться, и как-то просветиться, душу свою очистить и от заботы, от всего. Кроме того, церковь оповещала о всех событиях жизни. Она оповещала о рождении человека, о смерти человека. Вот мы пережили все войну. Я вспоминаю, как бросали убитых в ямы, забрасывали землей, и кончалась на этом жизнь человека. И в то же время я вспоминаю, как умирал крестьянин в деревне. Его несли в открытом гробу на полотенцах, как обычно ел полотенце. Все, 6 человек несли. И как только с колокольни звонарь видел, что гроб вышел из леса и приближается к церкви, сейчас же ударяли в большой колокол. И вот редкие удары большого колокола, один, другой, третий, до тех пор, пока не внесли в храм покойника, бил этот большой колокол. Какая была торжественность, какое прощание с человеком было действительно, старого человека, молодого человека, мальчика, безразлично. И также его провожали до самого конца, до могилы, до того, как вырастал на могиле холм. Так вот, это я дифирамб пропел крестьянству. Так наше крестьянство жило, значит, вот питалось Питером. Денежки они, конечно, вкладывали в дело. Стать богачами в Питере было очень трудно. Редко кто становился богатым. А вот деньги в хозяйство они привозили. И в хозяйство деньги не вкладывались в бутыл, в эту самую, в чулок или, как теперь говорят, в банк вложить. Старуха сует деньги в банк, в банку, и говорят, что надо в банке хранить деньги. Ну вот, они вкладывали в дело. То есть во что? Строили дом, заводили инвентарь, покупали животных. Кто мог, покупал, прикупал и землицы, но это было редко, покупал лес, который шел на постройки. Поэтому деревни тороповские, ты еще их застал, они все приличные, деревянные, хорошо построены. Я не знаю, было ли в твое время та чистота в деревнях, домах, которая была на моей памяти, когда все было выскоблено, столы были выскоблены, полы были выскоблены, стены были чистые, запах был всегда от бочек, где эту самую, как ее, заваривает, господи, можжевельник, запах можжевельника специально был. Потом, значит, вот трав всяких. Это была необыкновенная чистота. И вот это крестьянство, оно и жило, что у него все было. Не было, как я уже сказал, богатых кулаков, как называют, то есть людей, которые могли держать по много лошадей, там коров и так далее. Вот там, например, где я потом жил, в Селивятском, там были действительно, там были богатые люди, которых потом раскулачивали и так далее. Это они имели торговлю, торговые дома держали, там всякие скотину необыкновенную. Ну, в общем, богатые люди были. У нас этого не было. Когда случилась коллективизация, мы потом об этом все будем говорить после, сколько активности не проявляли люди, чтобы кого-то раскулачить, нашли во всей округе одного только старика-мельника, который был около Хализева, имел водяную мельницу. И когда его увозили на телеге, я до сих пор еще помню, то половина тороповских жителей вышла и смотрела, мельника увозят. Никого, никаких раскулаченных у нас в наших тороповских краях не было. Они начинались дальше. Они начинались, значит, Троица Тихменева, дальше, значит, в те места, там были все, там священников раскулачивали и так далее, кого хочешь. Ну вот, мы начали о крестьянах, а сейчас перескочим опять назад несколько. Крестьяне в деревнях у нас были такие кланы, или семейные фамилии, деревенские фамилии. Была у нас по-настоящему одна бедная деревня, это она называлась Шейна. Может быть, ты даже слышал. Шейна – это была деревня, где действительно дома были очень бедные, очень жалкие, и они до боли в сердце напоминают сегодняшние деревни. Почему? Там жили одни доживающие старики, у которых не было ни этих самых, ни потомков, никого. И они жили, значит, лесной жизнью, грибы собирали, огородики у них там были и все прочее. Кстати сказать, обращал ли ты внимание, что никогда в наших краях не было вокруг домов заборов? Не знаю, застал ты это или нет. Раньше никогда. Дома стояли свободно. Вот один дом, второй дом, третий дом, четвертый дом. Никто не огораживался. Все жили вот так, как они жили, потому что были связаны все друг с другом. Ну, например, возьмите взгляды, какие там были фамилии. Смирновы, Чистяковы, Рачковы, теперь, значит, эти самые Крыловы, сейчас, может быть, я еще не могу припомнить, ну, в общем, вот 5-6 фамилий. Это все они были, то, так или иначе они были все повязаны. Все были как-то либо в семейном отношении, либо они были так родственники и так далее. Возьмите все другие деревни. Вот такая деревня была Гулакова. Кто там жил в фамилии? Абрамовы, Калинины, теперь, значит, эти самые, господи, забыл, Афанасьевы, затем еще, ну, в общем, тоже 5-6 фамилий было на все деревни. Деревни были небольшие. Больших деревень у нас вообще не было нигде. Кстати сказать, рядом с деревней была с Гулаковым, называлась Уродова. Происхождение этой деревни всех всегда смущало. Почему такое? Да, еще там были фогели. Вот тоже у всех вызывало интерес. Откуда это такие взялись фогели? Немецкая, чисто немецкая фамилия. Иван Васильевич Фогель был мужичонка, такой всегда бегал в кооперацию, уже такой, знаете, ну русский мужичонка совершенный. Вот это название Уродова очень всех смущало. Откуда такое Уродово? Почему такое название? Гулаково — это понятно. Это место было звучное. Оно открыто со всех сторон было. Вы там крикните, эхо катится со всех сторон. И, конечно, назвать иначе нельзя было назвать, как Гулаково. А потом один раз я посмотрел межевую карту, и там была, были планы этих деревень. Значит, стройная вот эта на возвышенности, сразу за Ханиным стоит вот эта, как она называется, Гулаково. А дальше стоит совершенно не в нелепом расположении деревня. Дома поставлены не улицей, а вот так натыканы. Так они и при моей памяти все остались. И там было написано «Настоящее Уродово». На плане было написано. Вот, значит, дело идет не в том, что там жили уроды, понимаете, как такого оскорбительного не было там ничего, а именно она уродливо была поставлена. И поэтому так и было. Ну вот с Андреем Алексеевичем Никифоровым приезжал к нам на охоту уже в наши 30-е годы один ярославский поэт. И вот когда он ходил по всем этим деревням, он возвращался, он очень любил с моим отцом беседовать, значит, на всякие темы литературные, общественные. И он сказал, ой, я не могу никак запомнить это, как это Дураково, вот рядом с Гулаковым, это как Дураково. Или как она называется? Я смеялся, я говорю, не Дуракова совсем, а Уродова. Ах, черти, кто выдумал такое название? Ну вот, это к слову пришлось. И вот дальше, значит, судьба твоих бабушки и дедушки. Жизнь их, конечно, надломила. Им было очень тяжело тянуть свою семью, служить в церкви все время. Значит, землей заниматься. Я помню хорошо, как отец Клавдий сам, он никогда не ходил без подрясника. То, что сейчас духовенство все ходит в модных ботиночках. Он, летом он ходил в белом подряснике всегда, в легком таком, суровом. Одетый, значит, все у него тут было завязано, шляпа на нем была одета всегда. Вот он брал косу, грабли, шел там. Ну, вся семья, конечно, кто был дома, ему помогали там все. Он все время работал. Работал как крестьянин, труженик, которому, значит, доставалось очень тяжело. Тетя Саша вела все это хозяйство жуткое. Дом огромный был, нелепый тоже. Выстроили его тоже так, вроде уродово. Очень неудобно устроенный был. Кухня на отлете. Двор огромный, он валился все время. И вот они двое тянули всю эту семью очень тяжело. И с первой заболела тетя Саша. Заболела очень тяжело. Заболела так же, как ее мать Вера Ивановна. Она заболела саркомой. И умирала она. Моя мать, как говорят, уже ночевала и дневала около нее. Все время ходила каждый день, значит, утром уходила. Их, у нас своя была семья большая, и тоже ведь отец тоже сельское хозяйство вел уже при советской власти. Это было в советские годы. И вот она очень тяжело умирала. В конце концов, значит, умерла. Отец Клавдий остался один. Вести хозяйство, вести весь дом при двух девчонках, в сущности, уже Нина, по-моему, училась в пединституте, значит, она тоже была, а оставалась Вера и Лиза. Лиза была совсем еще молоденькая, совсем не молоденькая, а совсем девочка еще была. А Вера была, училась, она ровесница моей сестры, сестрой была, она училась, по-моему, где-то в четвертом классе, наверное, вот так, еще даже не училась в дальнейшем. То есть он остался фактически в очень тяжелом трудном положении. И все-таки он пробивался как-то трудом своим, значит, вот строил, то есть это работал в поле, везде все время, я его помню, только усталым, вот усталым, все время занятым, и не пропускал ни одной службы, никогда. Так он дотянул до советских лет уже. Ну, тетя Саша тоже умерла, естественно, я же не жил не в советские годы, в сознательной жизни. Умерла она, и он, да, и вскоре после этого, где-то году в 25-м или 24-м, он тоже заболел. Заболел очень страшно. У него гортань, значит, саркома гортани произошла. Он ничего не мог есть, у него все сжималось, он страдал, он исхудал совершенно. Значит, и все-таки он как-то бился, добивался вот до последней минуты, вот и со службы, и с работы, все время он почти, значит, больным не лежал. И он умер вот как раз в этот роковой год, 25-й, то есть 24-й, или вот где-то вот тут. И опять осталось некому служить в церкви. Я все говорю о церквах, потому что это все органически связано с этим, с нашей бытностью. Чтобы закончить уже на этой, на церковных делах, на всех. У нас еще там много всего говорить, всяких других делах. Тогда появилась у нас новая фигура, которая воспользовалась родством Соколовыми и Смирновыми и Чистяковыми, явился некто отец Григорий, священник, который был женат на троюродной сестре тети Саши и моей матери, на дочери Ивана Ивановича Чистякова. И он стал священствовать там. Человек тоже был очень хороший, симпатичный, веселый. Правда, пьяница был очень большой. Ну, он какой пьяница? Как священник. Они ехали по приходу, его напоят, и там везут его в телеге. Возница приходит, стучит палочкой. Матушка, батюшку привезли, принимай. Ну, его, значит, вот приносили в праздник, он был пьян. Так, конечно, он не служил нигде-то. Теперь могут священники служить, тогда это священник не позволял. Ну вот он служил, 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 и дослужил, я это сейчас на этом все закончу, дослужил до 29-го года, то есть, сам понимаешь, до рокового года, когда началась революция в деревне, коллективизация. И вот, представляешь, такой человек, он не заслуживал наказания за свою доброту, так я рассматриваю. И вот как только перед самым началом всех этих процедур он умирает в одночасье. Я помню до сих пор, как ночью ударил большой колокол, оповещающий смерть священника. Это был такой порядок. Если умирал священник младший, то есть иерей, как ты, наверное, этого не знаешь, не иерей умирал, ударяли три раза большой колокол. Если умирал протоиерей, то есть старший, умирали в 6 раз в колокол. Вот эти вот удары, я помню, ночью, и тогда было ужасно, все жалели его, и плакали, и все прочее. Но эта смерть была избавлением его от всех бед, которые ему грозили, лагеря, смерть, там высылки и так далее. Он избавился, спокойно ушел на тот свет. Ну вот, так когда хоронили отца Клавдия, вот выражение уважения и любви к нему проявилось в самом погребении. Во-первых, съехались все священники со всей округи. Какое их было количество, трудно передать. Я помню это как сегодня. Братья его приехали из своих приходов. Меня тогда поразило, как они были хорошо одеты. На одном была такая глубокая фиолетовая шелковая ряса. Меня поразило, потому что отец Клавдий всегда ходил полуободренным, в чем-то дешевеньком, простеньком таком. Все. В последние годы, конечно, до революции этого не было еще. Ну вот. Приехало бесчисленное множество. И похороны — это была какая-то демонстрация просто уважения, любви к нему. И похоронен он был вот там, как я говорил, на северной стороне, рядом со всеми нашими священниками. Несколько слов об этом кладбище. Вот там стояли памятники, которые, не знаю, застал ты или нет, памятники там были, во-первых, мраморный аналой с крестом и раскрытой книгой, высокий. Тут ты увидишь близкий к этому памятник на сыне отца Иоанна, Ивана Ивановича Чистякове. Где он был, я до сих пор не могу установить этого. Вот стоял такой мраморный памятник. Рядом был похоронен отец Михаил, там были похоронены, значит, все наши матушки, вот, в том числе был похоронен и отец Клавдий, на могиле которого был поставлен крест, он был сломан, отец Григорий умер, тоже там был крест поставлен, все сметено порывом урагана, ничего не осталось. И мраморный крест сломали, и мраморный памятник сломали. И слава Богу, что еще все-таки хоть что-то там сохранилось. Хоть что-то там было. Вот когда ездили ярославские ребята туда, они обнаружили, что все-таки там что-то еще, какие-то следы этого погребения сохранилось. Ну вот, такие, значит, наши были предки. С пивнящей головкой, с беганием, значит, нашего отца Михаила со своими дочерями и за всей прислугой и так далее, и так далее. Школа наша, Тароковская, ознаменовалась появлением там Нины Николаевны Гудковой. Нина Николаевна Гудкова, она происходила, как свидетельствует ее фамилия, из семьи железнодорожников Даниловских. Не знаю, рассказывала ли она тебе свою историю, но вот, но ведь никто ничего не рассказывал. Она происходила из семьи железнодорожников. Вероятно, оттуда и фамилия идет Гудковы, но это наша догадка. У нее был брат, он был какой-то очень странный такой, значит, немножко даже...
Два брата вроде.
Да, но я имею в виду вот того самого брата, да, одного я не знал.
Один Пантелеймон, а другой, значит,
вот этот Николай. Знал. Да, я их не знал совершенно. Николай Николаевича я знал, вот такой был, не очень здоровый.
Как
Нина Николаевна страдала тоже базетовой болезнью, поэтому она была довольно такая странная. Но она была очень любима в нашей семье. Всегда она была земская учительница, а так как отец был председателем управы, то положение ее было, конечно, очень хорошее, потому что она была всегда в семье, она бывала, она была почти как член семьи. И надо сказать, что даже вот в советские годы, когда уже наша семья стала неуважаема, а стала презираема, естественно, Нина Николаевна никогда не изменила отношение к нам. Она всех нас очень любила, кроме двух товарищей, Дмитрия Дмитриевича и дяди Сережи твоего. Она их поносила, на чем свет стоит. Я уж не знаю, что он написал о ней. Конечно, она без зла, она бы человек была, в ней зла, в ней не существовало такого понятия. Но она считала, что Дмитрий Дмитриевич, во-первых, лентяй, во-вторых, нахал, который никогда ничего не делает, кроме как шляться по беседам. Они два, значит, их была троица. Вася Смирнов Ярославский, ровесник их, все 905 года. Это вот три Сергей Клавдич, Дмитрий Дмитриевич и Вася. И еще был у них вроде атамана Дмитрий Голубков, который, значит, вот заводилом был таким, но сам всегда оставался в стороне. Он был деловой человек, потом он построил там мельницу, он стал член партии каким-то образом, где-то, я не знаю, сын псаломщика он был. Ну вот, о псаломщиках мы уже поговорим в следующий раз. Тоже оригиналы все, личности были интересны. Ну вот, и Нина Николаевна была первой учительницей, которая была в этой школе. Кто и был еще из учителей, я не могу сказать. Была ли там баба Люба, тетя Люба, я не знаю. Я не помню ее. Потому что она очень быстро уехала в Данилов. И в Данилове она была в железнодорожной школе всегда. А Нина Николаевна, она очень привязалась к Торопову. Она порвала, собственно, с Даниловым. Не знаю, даже она ездила в Данилов, только уж, я не знаю. Я не помню, в моей памяти нет, чтобы она куда-нибудь ездила в Данилов. Она была чистая. Патриотка Торопова. И вообще Торопова заражала всех людей, которые там прикасались к ее природе, к ее красоте и к ее вот такому, как вам сказать. Я должен сказать, что я, наверное, меньше всех был привержен к Торопову. Подчеркиваю это, что я говорю объективно. Почему? Потому что в моей жизни Торопова не было таким радостным местом в силу политических, социальных и других обстоятельств. Но когда мы будем касаться уже новой эпохи, я вам расскажу тогда, продолжу тему о крестьянах, потому что эта тема самая важная для понимания вот того, что там происходило. Какие там были люди, вот все эти вот кооператоры и так далее, и так далее. Кстати сказать, Народный дом, который потом, по-моему, даже и дядя Сережа твой, прославил как место чуть не кооперативных, организаторов кооператоры, я должен его расстроить, что никакого отношения это не имело к кооперации. Никакой комсомольской организации никогда не существовало. Там был избач, да, так вот, а Народный дом и то, что называется сейчас Лукумел, три названия. Он долго был Народным домом. Его называли Нардом. Нардом. Не Дурдом, а Нардом все время называли. Потом он стал называться избачитальня. Избачитальня. Потом, когда изба читальня была уже таким атавизмом, красный уголок, ленинский уголок, это все отошло, и тогда его назвали уже вот клуб. Потому что тогда уже строились дворцы культуры и так далее. И он превратился, значит, там кончаем мы, да? И он превратился в народный, то есть он превратился в клуб. И функции его, конечно, были, они продолжались все время, эти функции. Вот его, то есть устраивались спектакли, но все это устраивалось не организаторами этими самыми вот клубными, потому что там некому было организовывать. Там были парни, вот один из парней был, который был заведующий избач. Но слово «избач» настолько не было свойственно русскому крестьянскому языку, что очень многие называли не «избач», а «хибач». Почему «хибач»? Никому неизвестно было, потому что и «избач» никому непонятно. Какая же это изба, которая есть не что иное, как нардом или...